Всем привет! С вами программа «Трефекты», в которой мы рассказываем о событиях прошедшей недели в США с точки зрения политологии, политических технологий и права. Сегодня мы в своем классическом составе «Трефектов». С нами в эфире политконсультант, директор Дубравский консалтинг и автор телеграм-канала «Campaign Insider» Павел Дубравский. Добрый вечер, Павел.
Ян, добрый вечер, всех приветствую.
Также с нами юрист и автор телеграм-канала US Legal News Игорь Слабых. Здравствуйте, Игорь.
Hello, hello.
Ну, а микрофона я, Ян Веселов, политолог, автор телеграм-канала One Big Union. Прежде чем мы начнем, хочу напомнить, что есть возможность финансово поддержать нашу программу. Если посмотрите на Павла, рядом с ним есть QR-код со ссылкой. Также ссылку можно найти в описании к видео. Там есть Boosty и Patreon для регулярных донатов. Есть пара способов донатить единовременно, причем как с российских, так и с зарубежных карт. Ну и кроме того, конечно, вы просто можете поддержать нас, поставив лайк, поделившись этим видео своими друзьями, знакомыми, любимыми, родственниками, домашними животными, кем угодно. Или оставив комментарий, тоже можно положительный, нейтральный, негативный. Мы принимаем любую обратную связь от вас и очень рады. О чем мы будем говорить сегодня? В Блице мы обсудим военную службу кандидата вице-президента демократов Тима Уотса, взлом хакерами компании Трампа и уход сенатора-демократа Боба Менендеса. Ну а в основных темах поговорим об антимонопольных делах в Соединенных Штатах, новостях компании другого кандидата в президенты Роберта Кеннеди-младшего и поддержке Камалы Харрис среди разных групп избирателей. В прошлом выпуске «Трефектов» мы обсуждали, что Камала Харрис выбрала своим кандидатом вице-президента губернатора Миннесоты Тима Уотса. И Волтс 24 года отслужил в Национальной гвардии, но сейчас его военная служба подвергается критике со стороны республиканцев. Те обвиняют его в том, что он ушел в отставку в 2005 году, за несколько месяцев до того, как его военное подразделение мобилизовали и отправили в Ирак, когда была американская военная кампания, вторжение в эту страну. Сам Волтс говорил, что ушел, чтобы избираться в Конгресс, и действительно в 2006 году он выиграл выборы в Палату представителей. И сейчас оба кандидата вице-президенты, и Тим Уотс, и Джей Ди Венс у республиканцев, оба имеют опыт военной службы. Венс 4 года отслужил в корпусе морской пехоты, из них полгода он провел в Ираке, правда, в качестве военного корреспондента своего подразделения. Он делал фотографии, выпускал различные пресс-релизы, но, тем не менее, тоже военная служба. Павел, вот как вы думаете, почему именно военная служба стала предметом критики и насколько это вот может заходить избирателям американским в контексте их такого, наверное, своеобразного даже культа ветеранов?
Да, действительно, Ян, большое спасибо. Этот культ присутствует, и как раз это обсуждение, оно показывает, насколько этот культ сегодня важен. Почему? Надо предпосылку рассказать, что Тима Уотса выбрали в качестве однокомандника Камала Харрис во многом из-за гипотезы о том, что он может понравиться такому рабочему классу, синим воротничкам, и что самое главное, он может понравиться тем, кто не любит Дональда Трампа. Почему? Потому что как раз вот военная служба присутствует в его резюме. И конфликт вот вокруг его персоны, он сейчас сводится к тому, что республиканцы утверждают о том, что, ну, как бы понимаете, вот он, может, и присутствовал там 24 года, но в 2001 году он должен был продлить контракт на 6 лет, то есть, соответственно, он должен был отправиться вот в места боевых действий. Сам Уолтс говорит, что нет, не должен был, у него на 4 года он был подписан, и он всего лишь на 4 или, по-моему, на 5 месяцев раньше, по сути, ушел с этой должности, при этом он неоднократно говорил, что собирается избираться в Конгресс. Есть люди, которые служили и под его началом, и с ним вместе, которые говорили, что он за год об этом говорил, что у него были такие планы еще до всей этой операции. Поэтому, ну, если мое такое личное мнение, мне кажется, что это скорее попытка именно вот принести его роль в плане того, что он может понравиться кому-то внутри консервативного крыла, республиканского крыла. Я напомню, что в 2020 году от 10 до 12% республиканцев, то есть зарегистрированных избирателей, они проголосовали за Байдена, а не за Трампа. И мне кажется, что как раз вот эта антикампания против Уотса, она связана именно с этим, потому что республиканцы не хотят, чтобы хоть кто-то, кому может понравиться Уотс, взяли проголосовали из него, и тем более объяснили это тем, что у него действительно была военная служба. А вот еще такой же тоже дискурс, такой поддискурс, я бы даже сказал, если позволите, или мини-дискурс присутствует, как бы является ли вот он ветераном боевых действий, потому что в чем проблема? 6 августа в Твиттере Камала Харрис запостила его выступление по поводу оружия. А, там видео, он присутствовал, по-моему, где-то у себя в штате Миннесота, и говорил о том, что оружие, которым стреляют на войне, и с которым я был на войне, то есть он так высказался, оно не должно присутствовать у гражданских. А, тут две, опять же, теории есть. Первая теория, он действительно имел в виду, что он участник боевых действий, но это неправда, он не участвовал в боевых действиях. А второе, что он имел в виду, ну, просто либо оговорился, либо как-то так общими словами, достаточно красочно, с эпитетами описал, что, ну, это все равно как бы военное оружие, вот, ну, как бы, если бы я был бы на войне, то оно было бы у меня в руках, подразумевая, что его могли бы там куда-то отправить, и он мог выполнять свои функции. Какая версия кому ближе, я думаю, каждый выберет сам, но вот мое личное мнение, опять же, что, ну, человек 24 года отдал этой службе, а, более того, все, кто с ним служил или под его началом, сказываются позитивно, есть только два вот полевых командира, причем, по-моему, я не верю, что они вместе с ним служили, и они высказываются негативно, говорят, что вот он предатель. Но, опять же, эта теория предательства, она появилась еще во время его кампании, как раз 2006 года, и тогда они вот утверждали о том, что он предал вооруженные силы Соединенных Штатов Америки, и мне кажется, что это частая история, которая политтехнологически используется против того или иного кандидата. Но, опять же, повторюсь, мое мнение, что раздуто очень сильно раздуто.
Да, спасибо большое, Павел. Я вот смотрел недавно один из митингов, на котором Вудс выступал, и он тоже говорил о том, что, дескать, мои оппоненты сейчас так негативно высказываются о моей военной службе, а я вот Джеди Венсу хочу сказать спасибо за службу, спасибо, в общем, за вашу жертву государству, и, в общем, не хочу не сказать вообще ничего плохого. Ну и тут, наверное, демократы могут и за Трампа, наверное, все-таки прицепиться, потому что Трамп известен тем, что ему, в общем-то, повезло не попасть под воинский призыв во время войны во Вьетнаме. Как говорят, у него врач нашел какие-то хронические патологии развития кости ног, которые позволили ему отслужить. Кто-то скажет, что что-то такое вроде плоскостопия нашего российского традиционного такого. Вот. Но, тем не менее, Игорь, а как вот вы смотрите на вот этот вот скандал такой?
А я с Павлом согласен, что, ну, просто реально его раздули. С одной стороны, да, безусловно, фразу, которую вот, которую Павел упомянул, Волца, о том, что там вот это вот оружие, с которым я был, там, сражался где-то, она очень неудачная, но я не вижу, что он пытался как-то соврать, потому что она повторялась только один раз, и, собственно говоря, вот один-единственный раз, да. Нет больше там его каких-то выступлений, где он прямо говорит, что там я сражался и так далее и тому подобное. И мне кажется, что ну просто действительно это вот пытаются раздуть. Опять же вопрос, кто во что верит с точки зрения таймлайна. Таймлайн совершенно однозначный. Он хотел избираться в Конгресс. Он говорил о том, что я буду избираться в Конгресс. Он ушел в отставку. Только после этого, через несколько месяцев, его подразделение получило указание развертываться в Ираке и непосредственно развернулось в Ираке еще через несколько месяцев. Ну, то есть, как бы вот с точки зрения таймлайна нет ничего такого, что вот он там узнал, что сегодня мы будем в Ираке и завтра как бы подал в отставку. Но кто-то говорит о том, что вот он там как-то узнал за несколько месяцев. Он боялся и так далее, но мне кажется, я согласен тут с Павлом, это не клеится с его историей выборов в Конгресс, потому что, ну, слушайте, выборы в Конгресс это ж не то, что вот там однодневное какое-то действие, его заранее планируют, нужно кучу действий совершить, вся подготовка, праймерис и так далее, поэтому мне кажется, что ничего там такого нету, ну, опять же, решать будут избиратели в ноябре.
Ну да, тут еще, наверное, нужно отметить, что служба в Национальной гвардии, она такая немножко специфическая, она сильно отличается от полноценной воинской службы там на флоте, в ВВС или в армии, потому что она такая немножко part-time, то есть люди могут служить, приезжать на сборы периодически и параллельно с этим еще какую-то работу иметь или, допустим, учиться, и тот же Волц, он вот параллельно с службы в Нацгвардии, он отучился вначале на педагога и потом уже работал учителем в школе, то есть это тоже такая немножко специфическая вещь. Вот, собственно, возвращаясь к Трампу, на прошлой неделе его компания объявила о том, что они подверглись хакерскому взлому, и сейчас ФБР ведет уже расследование, об этом официально объявлено. Во взломе, согласно компании Трампа, виноваты иранцы. Они считают, что именно они стоят за этим. И ссылаются в том числе на один из недавних отчетов фирмы Microsoft, в котором она указывала Иран как одну из стран, которая пытается повлиять на американские выборы, чем там указывает, что Иран именно ведет борьбу именно против Трампа как кандидата. И кроме того, издание «Политика» недавно тоже сообщало, что они получили от анонимного контакта один из документов, который был получен при взломе. Это было досье на кандидата вице-президента Джей Ди Венса, которое компания Трампа составляла за несколько месяцев еще до объявления о том, что он будет кандидатом вице-президента, когда искали потенциальных еще кандидатов. Вот. Но о других документах пока неизвестно. Игорь, вот мы помним, наверное, как в 2016 году многие СМИ писали о взломе e-mail Демократического национального комитета, менеджера компании Хиллари Клинтон Подесты и различных документах оттуда. И тогда очень, в общем, громко это обсуждалось достаточно в СМИ. Вот. Но в этот раз все-таки документы как бы куда-то утекли. Вот пример «Политика» показывает, что эти документы все-таки прессе постепенно сливают, но пока сами издания не публикуют сами документы и особо как-то не рассказывают об их содержании. Вот как вы думаете, почему так? Изменились какие-то редакционные стандарты у СМИ вот касательно документов, полученных в результате взлома?
Ну, мне кажется, что в целом ситуация не до конца ясна, да, то, что это там Иран, это версия такая избирательного штаба Трампа, как бы официальных, насколько я знаю, там заявлений не было, может быть, просто, опять же, мы не знаем, да, может быть, просто СМИ пока ничего интересного не увидели в слитых материалах, и поэтому мы эти материалы не видим, может быть, изменилась какая-то внутренняя установки, да, потому что вот недавно мы рассказывали, ну и наверняка наши зрители знают про обмен, который произошел, да, между там Россией и многими странами. И, например, была история, когда ведущие американские СМИ, они знали об этом обмене, но ничего не писали. И первым написал Bloomberg, и в итоге потом корреспондента, который написал, ее уволили, потому что она как раз нарушила вот договоренность СМИ не писать об этом обмене, чтобы ничего не сорвалось. Ну, то есть тут как бы получается, что Bloomberg, он пытался как-то усидеть на двух стульях, с одной стороны вроде и договоренность не нарушить, а с другой стороны первым дать новость. Ну вот, как бы мы видим, что на этом примере, да, есть такие договоренности неофициальные, но которые, тем не менее, соблюдаются средствами массовой информации американскими. Может быть, здесь что-то такое же происходит, но я думаю, что рано или поздно что-то всплывет, особенно если там в утекшей информации будет что-то интересное.
Ну да, кто-то, наверное, все-таки скажет, что вот в американских СМИ, видите, тоже есть цензура, наверное, раз СМИ вот между собой соглашаются не разглашать какие-то сведения, связанные с национальной безопасностью. Но все-таки продолжая эту тему с Ираном, Павел, как-то интересно получается, да, что вот Россия вроде как, ну не то чтобы официально, но скорее выступает за Трампа, да, против Байдена сперва, а теперь против Харрис. А Иран, наоборот, выступает против Трампа за Харрис, и при этом Россия и Иран вроде как союзники. Как же так вообще получаются такие геополитические перипетии?
Ну, я бы, честно говоря, сказал, что Россия ни за кого не уступает, потому что Россия смотрит на это как на бал сатаны. И, честно говоря, думаю, что каждый, что Харрис, что Трамп, на самом деле хуже будет. Ну, по крайней мере, официальная такая позиция, как мне кажется. Хотя напомню, что покойный Владимир Вольфович Жириновский, царство ему небесное, в 2016 году после победы Дональда Трампа целую поляну накрыло в Государственной Думе, где они праздновали победу Дональда Трампа. Мне что-то показалось это очень таким примечательным событием. И если мне не изменяет память, по-моему, кто-то из Russia Today ездил на машине, у которого позади был баннер с Трампом или что-то такое вот. Я думаю, коллеги поправят, если ошибаюсь. И тут нынешняя ситуация, конечно, другая совершенно, потому что Россия точно не ищет себе союзников вот именно в таких западных странах, не рассматривает эти страны. И более того, единственное, наверное, почему Трамп может нравиться нашей администрации сегодня больше, ну, опять же, я не знаю, как бы это гипотеза, вот из головы беру, я не инсайдер, какие там башни с кем воюют, тоже не знаю. А это, наверное, с точки зрения того, что вот, ну, мирное соглашение по СВО может быть достигнуто на каких-то условиях, которые, например, для России могли бы быть приемлемы. Опять же, это гипотеза. То, что есть публично в СМИ. А так я бы сказал следующее по Ирану, что если помните позицию Трампа во время его первого президентского срока, и пока единственного, и возможно, что это будет единственный срок, Трамп же изначально выступал за эскалацию с Ираном, и более того, даже рассматривал возможность сведения, ну, конечно, не военного контингента, но, опять же, такие сценарии на столе у него лежали. Но что интересно было, что он послушал свое окружение, и особенно прям таких ультраконсерваторов и изоляционистов, которые сказали, нет, батек, давай-ка лучше мы в Иран не будем идти, нам это ни в коем случае не нужно. И мне кажется, это важная такая веха, которая произошла внутри республиканской партии, потому что тогда вот этот изоляционизм, ну, нынешний тренд, который сегодня максимален, как мне кажется, опять же, он, ну, вот достиг своего такого пика, и мы видим, что теперь это тренд. А тогда это только зарождалось. Ну и плюс, опять же, показывает, что все-таки он прислушается вот к окружению и к людям, которые влияют на его привлекательность среди избирателей и особенно среди своих сторонников.
Ну да, и Джон Болтон, который какое-то время был его советником по национальной безопасности, в общем, был известен как такой крайний ястреб и, в общем, неоднократно публично заявлял о том, что неплохо было бы США устроить военные действия против Ирана, как-то победить этот режим. То есть он тоже был сторонником такой максимальной конфронтации, но, видимо, с его уходом, он ушел, когда Трамп еще был президентом, видимо, да, ознаменовался такой подход, если не в сторону изоляционизма, но в сторону такой, ну, как минимум, более прагматичной политики, менее конфронтационной. Вот, следующая тема у нас связана с нашим уже, наверное, любимым сенатором-демократом от штата Нью-Джерси Бобом Менендесом, который ранее был признан виновным в коррупции и незаконном лоббизме в пользу Египта. Он решил не пытаться переизбираться в качестве кандидата самовыдвиженца, потому что демократом он уже быть не мог. Демократический праймерис выиграл другой демократ, конгрессмен Энди Ким, тоже из Нью-Джерси. Он, вероятно, и станет новым сенатором. И, кроме того, Менендес также объявил, что уходит все-таки с поста сенатора, потому что ему уже многие коллеги угрожали, что вот если он сам не уйдет, то его все-таки попросят на выход уже в принудительном порядке. И уходит в отставку он уже завтра, с 20 августа. А многие, наверное, спросят, почему 20-го? Ответ, на самом деле, довольно простой. Дело в том, что 5 и 20 числа сенаторам и другим сотрудникам сената платят зарплату. Вот, видимо, Боб Менендес решил не упускать возможность получить зарплату сенатора в последний раз, поэтому уходит именно 20 числа. А, Павел, как вы думаете, почему Менендес все-таки завершил свою кампанию и зачем он ее вел, как бы в чем был смысл вот такой авантюры? И может ли это как-то вообще повлиять на выборы в Нью-Джерси конкретно, или может ли это иметь какой-то такой более крупный выхлоп?
Ну, касательно крупного выхлопа, наверное, вряд ли. Это все-таки больше местечковая история. Что касается, почему изначально вел, вот мы тогда тоже обсуждали на трефектах, что хотел поторговаться, вот, возможно, чтобы были хоть какие-то шансы дальше остаться в политике, хотя бы при демократической партии. Но очевидно, что, видимо, история его закончена. Более того, кандидат от демократической партии, который праймерис выиграл, по-моему, в большинстве округов, мне кажется, он более перспективный, он, по-моему, еще моложе тоже, и у него шансов гораздо больше. Посмотрим, опять же, что республиканцы противопоставят на этой избирательной кампании. Но, опять же, Менендес, скорее всего, закрывает такую свою политическую карьеру и, действительно, возможно, просто ждал зарплату, хотел получить последнюю свою зарплату и, как говорится, покайфовать под конец.
Ну, как бы понятно, как бы тяжело вообще с этим не согласиться. Вот касательно республиканцев, ну, конечно, они могут попытаться все-таки побороться, попытаться как-то Менендеса к этой истории привязать, но все-таки нужно отметить, что в Нью-Джерси, насколько я помню, последние 50 лет республиканцев в Сенат не выбирали. Игорь, а что ждет Менендеса вот сейчас именно с точки зрения уже закона? То есть он признан виновным, что вообще дальше его ждет, что ему грозит?
Да, Ян, спасибо. Я единственное, что сейчас сделаю шаг один назад, вернусь к Ирану и Трампу. Напомню еще, что почему Иран Трампа не любит, потому что в том числе Трамп во время президентства Трампа был убит генерал Сулеймани. И как бы это было такое достаточно жесткое решение Трампа, и поэтому понятно, что не очень Ирану Трамп интересен в виде нового президента. При этом вот мы упомянули Болтона некоторое время назад, ну, мне кажется, достаточно давно уже, может, год назад, полгода назад, я писал, что в Штатах ФБР раскрыло заговор, когда Иран нанял людей для того, чтобы попытаться убить Болтона. Ну, то есть, на самом деле, это тоже показывает, что Иран очень не любит ни Трампа, ни Болтона, хотя Болтон, да, вот еще, как мы сказали, до прекращения президентских полномочий Трампа ушел из администрации. Вот, возвращаясь к Менендесу, я не помню, какие конкретно там у него сроки наказания могут быть, да, но в целом процедура выглядит следующим образом. То есть его признали виновным, теперь следующий шаг это будет прокуратура подаст документы, какое наказание она считает правильным. Потом защита подаст свои документы, какое защита наказания считает правильным, и после этого уже будет объявление приговора, когда судья прочитает позицию одних, позицию других и вынесет свое решение, какой все-таки приговор назначить. Но я на там, 99% уверен, что этот приговор будет лишение свободы реально, несмотря ни на какие заслуги Менендеса, несмотря на то, что он бывший к тому моменту уже сенатор, что он долгое время был там в высших эшелонах власти, несмотря на его возраст, все равно он сядет в тюрьму, потому что, ну, американское вот такое федеральное уголовное законодательство достаточно жесткое, а у Менендеса там целый набор обвинений, в которых он признан виновным, и, собственно говоря, поэтому в тюрьму он отправится точно. И последнее еще, кстати, скажу, что вот мы сейчас с вами говорим, через полчаса, ну, у нас обычно мы рассказываем про Менендеса и помним Джорджа Сантоса, который в аналогичной ситуации тоже бывший конгрессмен, который, правда, не сам ушел, а его, прямо скажем, выперли из Конгресса. Он тоже был признан виновным. Долгое время он не признавал вину и говорил, ой, он не был признан виновным. Наоборот, он говорил, что он не виновен. И вот в сентябре должен был начаться процесс против Сантоса. Но в итоге вот там буквально на днях стало известно, что Сантос признает свою вину. И вот сейчас, через 31 минуту, должно начаться формальное судебное заседание, когда Джордж Сантос явится перед судом и скажет, да, действительно, я признаю вину. Ну и дальше, опять же, там судья задаст ему много вопросов. И будет такая же схема, как и с Менендесом. То есть стороны предоставят свои соображения по наказанию. Через какое-то время судья вынесет приговор, который тоже будет реальным. И я в этом надеюсь. 99% уверен. Поэтому как-то вот у нас мы обычно рассказывали про обоих, и вот они у нас все равно получается, что вместе идут.
Да, спасибо большое, Игорь. Есть, кстати, одна из идей, почему он вел все-таки избирательную кампанию, потому что, насколько я понимаю, по избирательному законодательству можно тратить пожертвования избирательной кампании для юридических расходов. И вот, собственно, Менендес активно использовал свой финансовый фонд своей предвыборной кампании для оплаты юристов в рамках этого судебного процесса. А так, да, пожелаем удачи, в общем, и Сантосу, и Менендесу, двум таким громким, наверное, авантюристам вот этого года, которые могут, наверное, выиграть какой-то приз вполне. Вот. Ну и продолжая такую судебную тему, федеральный Минюст выиграл судебный процесс против компании Google, которую суд признал официально монополистом. А соцсеть X Илона Маска тоже подала в суд иск против своих бывших рекламодателей, обвиняя их в бойкоте. Игорь, расскажите подробнее об этих делах.
Да, Ян, спасибо. Но в целом у нас получается, что антимонопольное законодательство внезапно становится очень популярным. Наверняка зрители знают, что вот несколько дней назад Камала Харрис выступила с предложением лучше, как-то по-английски это enforce, да, такой на суржике, преследовать за нарушение антимонопольного законодательства, плюс вот, как Ян сказал, есть громкие дела из этой сферы. Про Харрис мы пока не будем говорить, потому что это только слова, мы еще не видели ее программу, обязательно обсудим, когда это вот ее слова превратятся в программу, в какой-то документ. Ну, а что касается дел, то да, действительно, Минюст одержал историческую победу над Гуглом. Это последний раз вот такого же победу такого же размера по антимонопольному законодательству Минюст одерживал где-то 20 лет назад над Microsoft. И вот мы понимаем, что там Google монополист, Amazon монополист, Facebook монополист, но юридически никто из них монополистом не был признан. Вот сейчас исключение Google, но дела по Amazon, Facebook тоже в суде находятся. Значит, что произошло? Судья федерального суда в округе Колумбия Амит Мехта, он частично поддержал иски, это был иск федеральной прокуратуры, и там где-то более 10 прокуроров разных штатов присоединились к этому иску, и судья признал Google монополистом в области общего интернет-поиска и текстовой онлайн-рекламы. Решение на самом деле огромное, под 300 страниц, описывать его подробно не буду, приведу несколько цифр и логику расскажу суда. Значит, вот 3 года шло раскрытие доказательств. Сам суд указал, что петабайты информации были раскрыты Гуглом. Это при том, что часть информации Гуглом была удалена, потому что Google сказал, что ну, у нас такая вот политика, что когда мы о чем-то что-то обсуждаем в чатах, у нас эти чаты в течение 24 часов удаляются. Вот. Суд был этому не рад, скажем так, но как бы ничего с этим сделать невозможно, все было удалено. Вот, а по деньгам суд ссылается, показывает эту статистику, она тоже огромная. Например, в 2021 году рекламодатели потратили на онлайн-рекламу 150 миллиардов долларов в Америке. Это вот чтобы понимать объем рынка. При этом суд указал, что если в 2009 году 80% всех поисковых запросов обрабатывал Google, то в 2020 году доля еще больше выросла, и 90%, а с мобильных устройств 95% вот этих запросов обрабатывал Google. И выручка Google, на которую ссылался суд, в 2014 году это было 47 миллиардов долларов от рекламы, а в 2021 году это было уже 146 миллиардов, то есть вот практически 150 миллиардов Google заработал за год только на онлайн-рекламе. И позиция Google была какая? Что мы такие успешные не потому, что мы монополисты, а потому, что у нас работают талантливые программисты, менеджеры, и, в общем, и вот мы продаем такую вот услугу рынку, и рынок просто рад, что у нас все так хорошо работает, и поэтому к нам обращается. И суд сказал, что да, действительно, у Гугла есть талантливые программисты, да, действительно, компания необычная, да, действительно, компания предлагает услуги высокого качества, но секрет успеха, он все-таки не в этом. Вернее сказать, не только в этом. В частности, суд указал, что Google манипулировал поиском по умолчанию. То есть, когда вы покупаете устройство, неважно, это там Android или это Apple телефон, внутри, неважно, какой браузер стоит, но поиск там по умолчанию Google. И встает вопрос, а почему вдруг там Apple, например, или Samsung, они, собственно говоря, шли навстречу Google, а оказалось, что шли они навстречу Google за деньги. И, например, Apple получил порядка 20 миллиардов долларов за то, что Google был поисковиком по умолчанию. Ну и, в общем, вот суд вот за это, собственно говоря, и зацепился и сказал, что это манипулирование рынком, и Google делал это незаконно. Что будет дальше, мы пока не знаем. Мы точно знаем, что Google будет обжаловать, и мы точно знаем, что суд должен определиться, а какое наказание для Гугла должно быть за вот эти незаконные действия. Тут вариантов много. Это может быть и запреты выплаты в пользу третьих лиц, это может быть даже и разделение самого Гугла, чтобы выделить в отдельную компанию то, что вот занимается онлайн-рекламой. Это может быть раскрытие алгоритмов, по которым работает поиск. Мы это не знаем, но будем наблюдать, об этом расскажем. Вот. А второе дело, про которое Ян упомянул, это дело иска Твиттера, который сейчас у нас уже не Твиттер, а X. А я в канале выкладывал некоторое время назад выступление Илона Маска на одной из конференций, где он сказал, что, типа, ребята, я сторонник свободы слова. Я считаю, что на платформе Twitter или X должна быть свобода слова. Если кому-то это не нравится, и вы меня шантажируете тем, что вы не будете размещать рекламу, ну идите вы нафиг, сказал он. Ну там в оригинале там было грубее несколько, но смысл был такой. Вот, но тем не менее, все оказалось не так просто, и оказалось, что когда рекламодатели ушли, потому что рекламодатели были, скажем так, нерадостными от того, что их реклама соседствовала с какими-то спорными постами, которые не удалялись. И даже, по-моему, я не помню, я или в канале рассказывал, или мы здесь в Трифектах рассказывали про иск, когда одно из НКО провело исследование и показало, что нацистские твиты, они в большом количестве появляются в Твиттере, и, собственно говоря, реклама появляется рядом с этими нацистскими твитами. Опять же, по этому поводу Илон Маск тоже подал в суд, там тоже ведется судебное разбирательство. Но вернемся к новому судебному разбирательству. Значит, Маск, используя антимонопольное законодательство, пытается доказать, что рекламодатели вступили в сговор в незаконный и договорились не размещать рекламу. Среди ответчиков есть такие известные компании, как Unilever, Mars, CVS, некоторые другие, ну то есть реально такие акулы рынка, огромные компании. И суть иска сводится к тому, что вот есть Всемирная федерация рекламодателей, внутри нее компании, значит, запустили компанию, которая называлась «Глобальный альянс за ответственные медиа», назвали, по сути дела, Twitter безответственным медиа и отказались там рекламироваться. Ну и таким образом Twitter был лишен миллиардов долларов. Ну и, собственно говоря, вот этот бойкот рекламодателей является незаконным. Они сговорились против Твиттера. Это нарушение антимонопольного законодательства. В иске присутствует ссылка даже на мнение юридического комитета Палаты представителей, который считает, что это незаконно. Вот. А рекламодатели, в свою очередь, не юридически, а это в СМИ было, сказали, там тот же Unilever, по-моему, сказал о том, что простите, но никто не может нас обязать, как нам тратить наши деньги. Если мы хотим давать рекламу в Твиттере, мы будем давать рекламу в Твиттере. Хотим в Фейсбуке, будем в Фейсбуке. Никто из площадок не может нас обязать рекламироваться у них. Ну вот, тем не менее, посмотрим, как будет рассмотрено дело. Интересно, что иск подан в Техасе в дивизион, который состоит из одного судьи. Это судья Рид О'Коннор, известный консервативный судья-активист. Но что-то пошло не так. Почему? Потому что судья взял самоотвод. Причин судья не назвал, но предполагают, СМИ предполагают, что это потому, что судья незадолго до этого стало известно, что судья владеет акциями Теслы. А поскольку Илон Маск, получается, что он и Тесла, и X, какой-то конфликт интересов, и судья попросил о самоотводе, хотя вот то самое дело про НКО, которое сказала, что реклама соседствует с нацистскими твитами, ведет все тот же судья О'Коннор, как бы это ему не мешает вести это дело. Ну, в общем, мы за этим будем наблюдать. Думаю, что будет интересно, и какие-то интересные факты еще узнаем.
Да, спасибо большое, Игорь. Я так понимаю, что в немалой степени это больше связано и с тем, что финансовые проблемы тоже наблюдаются у соцсети X Илона Маска, что не так много прибыли приносит, как он, наверное, планировал. И сейчас есть слухи о том, что Маск хочет продать часть акций Теслы для того, чтобы влить вот больше денег в свою соцсеть. Павел, вот из Гугла, вот возвращаясь, да, вот к предыдущему иску, этот Google иск подавал же еще администрация Трампа в свой последний год, и сейчас его, получается, уже выиграла администрация Байдена. Как вы думаете, почему такое единодушие, что ли, у демократов и республиканцев касательно противостояния именно вот бигтеху, крупным технологическим компаниям, связанным там с интернетом и высокими технологиями?
Мне кажется, что Big Tech — это, знаете, как про вот СМИ говорят, что четвертая власть. подразумеваю, что еще есть три другие. Мне кажется, что здесь вот такая пятая власть, потому что мы видели влияние Твиттера на выборы 2020 года, мы видели и этот Twitter Files, и Facebook Files, все эти материалы, которые показывали, что и правительство, и администрация пытаются взаимодействовать с социальными сетями, и вечный вопрос, должны ли модерироваться определенные материалы, не должны ли модерироваться на площадке. Это вот вечный конфликт, вечная проблема. То есть тут, скорее всего, каждый будет выбирать в соответствии со своими взглядами, наверное, или и пониманием права. Что касается вообще в целом Твиттера, то здесь замечу, что Илон Маск, как мне кажется, когда его приобретал, он понимал, ну, по крайней мере, об этом публично говорил, что он особо на нем не заработает. Возможно, у него была модель экономическая, которая подразумевала, что он заработает, но не так, как бы, много, как хотелось бы. Но, видимо, нынешняя модель не бьется, потому что оказывается, что зарабатывает мало. И вот эта история с рекламодателем, где он достаточно грубо ответил ему, что, ну, ты катитесь, делайте, что хотите. А это же история про то, что он Твиттер купил не столько, как именно бизнес. Бизнесмен, который хочет на нем прибыль поднять. Он его купил как вот человек, даже как больше активист, явно не политик, но как человек, который в свое время заявлял о том, что он всегда был сторонником такого демократической партии, как Кеннеди, такого кандидата, такого политика. А сегодня он вынужден поддерживать Трампа, потому что другие ему нравятся сильно меньше. И мне кажется, что Твиттер стал для него вот таким моральным щитом, с которым он сегодня пытается, вот с его точки зрения, опять же, в голову я к нему не залезу, но, по крайней мере, вот твиты его читаю, смотрю, что он пишет. Это такая возможность защитить свободу слова, потому что он считает, что ей сегодня очень сильно угрожает государство. То есть это именно его личная позиция, политическая позиция, нежели бизнес-подход. А что касается Гугла, то там же интересно, что оказывается, что в день 8,5 миллиардов запросов в Гугле в целом проходит. Это огромное количество. Более того, что касается еще Гугла, то я посмотрел, само дело, они же на самом деле еще завысили стоимость рекламы, которая у вас в поисковике появляется, потому что они монополисты, они могут любую стоимость указывать. И в этом тоже была одна из причин этого иска, потому что, окей, ну вы покупаете любое мобильное устройство, как Игорь сказал, 95% из них это будет Google. На них предустановлен именно как поисковик. И более того, все через него начинают сразу работать, и поэтому они искусственно завышали цены на рынке. Это тоже была одна из проблем, особенно среди тех, кто работает в маркетинге или в пиаре, и постоянно выбирал, на какой площадке, в каком поисковике вообще надо запускать там контекстную рекламу, там SEO и прочее. И получается, что вот с этим нынешним иском, с этим решением, надеюсь, что эта проблема решится. Я помню в свое время Google же, он по акциям сейчас называется Alphabet, по-моему, он не Google называется. Там тоже их несколько градаций есть. То есть их в свое время заставили, по-моему, разделиться. Вот мне кажется, что это такая хорошая тенденция, когда, как, я не скажу, что государство это прям хорошо, но государство старается разбивать таких больших игроков, потому что, во-первых, они влияют на политику. Мы это видели по 2020 году. Тот же исход, если вы помните, из Твиттера Twexit был такой хэштег, когда правые консерваторы уходили из Твиттера в знак протеста. А сейчас наоборот, я бы сказал, что левые скорее могут так забросить свой аккаунт, потому что и реклама иногда странная бывает, и посты модерируются совершенно не так, как раньше. И второе, это, естественно, что это один из крупнейших экономических игроков не только на территории США, но и вне США. И совсем кратко еще про Твиттер. Тут же надо сказать, что у Маска не только в США с ним проблемы, но также и в Турции, и Бразилии. Из Бразилии они, по сути, ушли. Там, потому что верховный судья Алешандро де Мораес объявил буквально вендетту Маску, он его ненавидит лично, и Лула да Силва, коммунист, тоже очень сильно не любит Маска. А в Турции другая история. Там их несколько раз просили заблочить отдельных активистов, они кого-то заблочили, но об этом хотя бы писали. Вот сейчас они тоже постоянно в ссоре находятся с правительством Турции, но пока остаются вроде пока работать, хотя иногда бывает, что на них баны наносят.
Да, спасибо большое, Павел. Вот вы как раз упомянули Кеннеди. И вот у нас следующая новость с ним связана, потому что суд в Нью-Йорке решил, что кандидат самовыдвиженец Роберт Кеннеди-младший не сможет участвовать в президентских выборах именно конкретно в этом штате, потому что в своей заявке на регистрацию он указал подставной адрес, потому что он постоянно живет в калифорнийском Лос-Анджелесе, а не в Нью-Йорке, как вот он указал в заявке. И забавно, кстати, что иск против Кеннеди подавали именно сторонники Демократической партии, вот по их инициативе это произошло, а юристы Кеннеди говорят, что будут, естественно, обжаловать решение. Вообще Кеннеди уже, насколько я понимаю, попал в избирательные бюллетени как минимум 19 штатов, в том числе в некоторых колеблющихся, таких как Мичиган, Невада, Южная Каролина, то есть в этих штатах вот он может сыграть большую роль. И недавно СМИ также писали, что Кеннеди-младший добивался встречи с демократкой Камалой Харрис, якобы чтобы обсудить свое возможное назначение в ее будущую администрацию, если она, конечно, выиграет на выборах, в обмен на то, что Кеннеди поддержит публично Харрис и будет выступать за нее. При этом, по-моему, в прошлом месяце была аналогичная встреча у Кеннеди с Дональдом Трампом. И вроде как примерно с таким же посылом, что вот ты меня назначишь, а я тебя поддержу. И СМИ писали вроде как, что Кеннеди просит пост министра здравоохранения. Не знаю, почему министр здравоохранения, возможно, как бы вся прививочная тема все-таки не дает ему покоя. И на днях был тоже еще такой достаточно неприятный для него скандал. Он признался, записал видео в своей соцсети, выложил о том, что в 2014 году он якобы ехал по дороге и нашел на дороге мертвого медвежонка и погрузил его себе в машину. Потом он якобы поехал в ресторан там с друзьями, у них там было какое-то празднество, он вспомнил, что у него все-таки лежит вот тело мертвого медвежонка, и в итоге он доехал уже до Нью-Йорка и решил, как он говорит, устроить такой пранк. У него был еще велосипед в багажнике, вот, и он выбросил тело медвежонка вместе с велосипедом в Нью-Йоркском центральном парке, то есть, для понимания, это вообще центр города. И якобы изобразил это так, что велосипедист сбил медвежонка, вот, выбросил и тело, и сам велосипед. И это, кстати, забавно, учитывая, что вот ранее в трефектах мы обсуждали статью в Rolling Stone, в которой Кеннеди обвиняли в том, что он якобы съел собаку. Сам он, естественно, отрицает, что он ел собаку. Мы не знаем, ел ли он собаку. Ну, в общем, это, наверное, не так уж важно, ел ли он собаку. Вопрос, наверное, такой вот. Павел, что вообще сейчас происходит с компанией Кеннеди? Вот какие вообще его перспективы? Особенно учитывая, что ну, где-то еще в конце весны мы его обсуждали как такого, ну, достаточно серьезного кандидата, который может оказать большое влияние на президентскую гонку.
Да, Ян, большое спасибо. Ну, что касается пранка, хотя бы спасибо, что не попытался сымитировать, что это медведь на велосипеде катался, с ним что-то случилось, потому что, мне кажется, тоже одна из
Тогда
версий.
бы это был бы русский след.
Да, это тоже Russian как бы след. Поэтому, ну, если, ну, вот возвращаясь к более серьезным темам, тут надо сказать первое, что компания у него загублена, он мне в этом плане Десантиса напоминает, у которого было много скандалов, а ответов толком нет. Во-вторых, вот, ну, он действительно косплеит, если помните, на Сеге раньше была такая игра за червячка Джима, вот мне кажется, он его тоже косплеит после того скандала, когда мы узнали, что у него в голове червяк, и все, что он на это ответил, вместо снимков там МРТ, я не знаю, может, КТ там делают, чтобы подтвердить, что с мозгом все хорошо, потому что СМИ утверждают, что часть мозга была съедена, скорее всего, и более того, что паразит остается там. А он никак это не отбил. То есть медийно он сказал, что я могу съесть еще их. Ну, как бы замечательно. То есть и кандидат, если бы его обвинили там в алкоголизме, он сказал, я могу еще выпить. Как бы, ну, супер, ну, отличный ответ. Ну, ужасно. Вот. И если возвращаемся к социологии, я думаю, сегодня тоже обсудим, что нам показывает. У него сейчас с 12-15% рейтинг упал до 4-5%. И поэтому вот эта его переговорная позиция с Камалой Харрис и с Дональдом Трампом, она говорит о том, что и он, и политконсультанты уже понимают, что единственная роль, на которую он сегодня претендует, по сути, это спойлер, даже спойлер не Камалы Харрис. Он на самом деле 3% примерно отнимает у Трампа, и 1, ну максимум 2% отнимает у Камалы Харрис. Ну, если набирает свои 5%, потому что он может их и не набрать. Поэтому мне кажется, что он делает что? Он пытается выжить и сторговаться, потому что, скорее всего, он продолжит кампанию, опять же, там, за собственные деньги, за деньги своего кандидата в вице-президенты. Но какая это кампания? Ради чего? Ради того, чтобы получить рычаг давления на одну из партий и попробовать выбить себе министерский пост? Но мне кажется, что никто на такой шантаж не согласится. Более того, это, ну, слабая переговорная позиция, потому что социология говорит, что, ну, Камала сегодня в любом случае, ну, пока вот на сегодняшний день, на 19 августа, она пока сейчас выигрывает, а в некоторых спорных штатах там на плюс 4%, где-то она выиграет в общенациональных опросах уже чуть не на 5%. Но Кеннеди просто показывает, что у него нет месседжа. То есть непонятно, про что он сейчас. Потому что до этого он говорил, я вот против Байдена, как бы я такой антиэстеблишментский. Я против Трампа, потому что у него хейт-спич, он негативный. Ну и в целом, мне кажется, что он слишком импульсивный. А сейчас что? У тебя, с одной стороны, Камала Харрис, которая еще не раскрылась, мы не понимаем, какая она как кандидат вот именно в президенты. С другой стороны, у тебя Трамп, который максимально унылый стал вот low-energy Джебом, которого называл Джеба Буша, вот он буквально сам сегодня превратился в него. И получается, зачем нужен Кеннеди как третий вариант? Потому что, ну, можно проголосовать за Камалу Харрис, можно проголосовать за Трампа, то есть либо как бы за прошлое, либо за будущее, за там правых, левых, красных, синих. А что дает Кеннеди сегодня? Антивакцины и прививки? ушло, хайпа нет. Вопрос контроля государства, ну, у него нет четких приложений на самом деле. Отличие, будучи просто, я вот третий номер, и я другой, но оно сегодня не нужно, потому что при Байдене и Трампе, да, это была бы интересная кампания, потому что такая альтернатива. А сегодня, ну, у тебя Камала Харрис, сколько ей, 60 лет, по-моему, исполняется как раз в ноябре будет. Ближе, ну, когда выборы будут, по-моему, 60 ей уже будет, или сейчас, не помню, не суть. То есть, ну, относительно политики в США, она молодая считается. Ее вице-президент тоже около там 60 лет, тоже считается относительно американской политики молодой, то есть, ну, не 80 лет. И Трамп, ну, постарше, конечно же. Ну, то есть непонятно, какие преимущества есть. Поэтому я вот так подытожу и скажу, что компания его уходит в негатив, месседжа нет, четкой стратегии тоже сейчас нет. Скорее всего, будет дальше оставаться компания, если останется, опять же, потому что может ее завершить ради того, чтобы выторговать себе какое-то место, может даже вернуться в лоно демократической партии. Ну, посмотрим. Это маловероятный сценарий, но, опять же, он возможен.
Да, спасибо, Павел. Я бы тут отметил, что да, вот если изначально у него был образ такого, да, вот как вот, ну, во-первых, Кеннеди, то есть вот эта вот аристократия немножко такая американская, с другой такой, ну, немножко странный мужичок, который как бы уже вроде седовласый, но при этом такой подкачанный, постоянно отжимается в ТикТоках, вот, при этом он старался, по крайней мере, первое время тушевать так позицию по вакцинам, чтобы совсем не выглядеть как-то так радикально. Теперь, да, теперь вот ему как не получается, что ли, отделаться от вот этого вороха скандалов, и теперь вот уже и с животными тоже скандалы, при этом, что, в общем-то, изначально у него была репутация такого правозащитника-эколога. Теперь это, в общем же, как-то уже совсем не вяжется. Игорь, а как вот вы вообще воспринимаете Кеннеди, вот, и его скандалы нынешние?
Ну да, он, мне кажется, странный такой кандидат. И если при гонке Трамп против Байдена он был таким протестным кандидатом, если ты не хочешь голосовать там за того, за другого, ну вот, пожалуйста, и он действительно отнимал достаточно много голосов у Байдена. А сейчас, ну, как бы возраст демократического кандидата решен. Поэтому действительно, как бы, скорее всего, отнимать он будет у Трампа, ну и все достаточно странно. Вот. А что касается, возвращаясь к теме про его адрес, тут тоже, и вот мы говорили, что он, может быть, закончит свою кампанию, тут такой момент сложный, потому что, с одной стороны, это решение суда Нью-Йорка, оно не будет являться автоматическим для других каких-то судов, потому что вопросы допуска снятия кандидатов будут решаться по, местному законодательству штата, да, в каждом штате отдельно. Но если установили этот факт, то дальше уже вполне возможно будут использовать, потому что, ну, там, я посмотрел достаточно все плачевно. Он за $500 снял комнату, при этом снял, значит, письменного договора нету. Аванс первый он внес только когда в СМИ появилась информация о том, что он указывает неправильный адрес, у него нет резидентства в Нью-Йорке. И есть еще один момент очень важный. Если действительно он проживает в Калифорнии, его напарница по гонке тоже проживает в Калифорнии, а нельзя, чтобы кандидат президента и вице-президента жили в одном штате. Поэтому и на этом основании могут его кто-то попытаться снять. Поэтому тут, ну, даже чисто юридически интересно, что будет дальше, будет ли кто-то это использовать и подавать на него в суд, чтобы снять с выборов вообще.
Да, спасибо большое, Игорь. Это тоже такой очень важный момент. Ну вот к слову о том, кто у кого что отнимает, президентская гонка, похоже, все-таки перевернулась после вступления в нее Камала Харрис, которая сейчас уже начала обгонять Трампа в общенациональных опросах, в некоторых колеблющихся штатах. Вот, расскажите, среди каких групп Харрис прибавила по сравнению с Байденом и, в общем, за счет чего, почему так получается?
Да, Ян, спасибо. Я сейчас расскажу. Единственное, можно про Кеннеди добавлю. Он же буквально вчера признался, что у него антивозрастная программа с врачом, вот, и он признал, что он тестостерон дополнительно себе вкалывает, собственно, этим все объясняется. Вот, здесь, соответственно, вопрос, ну, как бы, является там анаболиком или нет, потому что сам тестостерон, у него анаболитический эффект присутствует, особенно если извне вкалываешь, поэтому вот он в своем возрасте выглядит таким огромным и крутым, вот, но это просто такой фан-факт. Да, я посмотрел опрос, который вышли за последнюю неделю, сразу говорю, я на трех остановлюсь, это один по заказу ABC, Один по заказу CBS и один это Emerson College. Мне больше всего, честно говоря, он нравится. Давайте сразу подытожим, кто лидирует по всем трем опросам. В первом 49% Харрис, 45% Трамп. Лидирует Харрис. Во втором 49% Харрис, 47% Трамп. Лидирует Харрис. В третьем Харрис 48,3%, Трамп 43,5%. То есть во всех трех опросах мы, во-первых, видим, что доминирует Харрис. В принципе, от 30 до, ой, извините, от 3 до 5%. И что самое, наверное, интересное, то, что все остальные кандидаты, которые есть, я специально смотрел с гонкой, где участвуют и Кеннеди, и Корнел Уэст, и Джилл Стайн. А Кеннеди набирает 5%, 2% и 4%. Все остальные набирают обычно меньше 1%. Ну, тут Джилл Стайн есть шанс снова стать Джилл 1%, как она была в 2016 году, благодаря чему Хиллари, кстати, проиграла. Ну, одна из причин. А что касается вот полувозрастного состава, соцдемографические показатели, мне кажется, очень важны. Почему? Они тоже показывают, что Харрис в данный момент доминирует над Трампом. И причем не просто обходит его, а именно что доминирует. Если мы посмотрим первый опрос, то там пока разделение между мужчинами и женщинами 47 и 47, ну, вернее, между мужчинами 47 и 47%, то есть одинаковое количество. Но женщины по всем опросам поддерживают Камалу Харрис примерно от 51%. Если мы говорим про возраст, здесь надо сразу сделать простой вывод, что все молодые поддерживают Камалу Харрис, все пожилые и примерно средний возраст поддерживают Дональда Трампа. Единственное исключение, которое я встретил, это Эмерсон Колледж. Там разбивка вот с 18 до 70 лет по каждой декаде. И там, например, от 70 плюс лет за Харрис голосуют 50%, что меня, честно говоря, удивило, потому что это первый соцопрос, где за демократа возрастные люди именно голосуют. Мне кажется, это касается ее повестки с здравоохранением. Пока другого объяснения найти для себя не могу. И, наверное, самое интересное, это что касается разделения по этносу, по расе. Ну, здесь классическое, наверное, белые голосуют за Трампа, афроамериканцы голосуют за Камалу Харрис, латиноамериканцы тоже. Латиноамериканцы от 50%, азиаты от 50%, белые от 50% за Трампа. И, наверное, что самое удивительное, что почти под 80% у афроамериканцев. Почему удивительно? С Байденом было почти то же самое, единственное, что эти проценты падали. И вот эта кампания, когда был Байден, Кеннеди и Трамп, Трамп поднял свою узнаваемость и рейтинги среди афроамериканцев примерно до 20-30%. 26%. Это был его абсолютный рекорд. Стандарт у него 9-11%. На выборах в 2020 году у него было как раз вот 9%. На выборах в 2016 году 11-12% поддержки. Сейчас она составляет примерно вот 11, ну, иногда 10%. Но мы видим, что абсолютное доминирование именно в этой этнической группе, оно, опять же, уходит за Камалой Харрис. И если подытожить, что произошло вот за вот эти, получается, сколько, 29 дней, кстати, которые Камала Харрис до сих пор интервью не дает, я надеюсь, что она его обязательно даст, и мы разберем. Трамп потерял поддержку среди молодых, потому что с Байденом у него было разделение, он часть молодых тоже себе забирал. Трамп потерял белых женщин. Трамп потерял поддержку примерно от 5 до 8% у афроамериканцев. Ну и в целом уступает электорально сегодня хуже. И там, где Трамп потерял, там как раз Камала Харрис очень сильно выросла.
Да, спасибо большое, Павел. Вот такой известный республиканский поллистер Фрэнк Ланса тоже говорил, что я вот такого резкого разворота за такое короткое время в своей карьере еще не видел. Ну, мы, в принципе, можем увидеть и обратный разворот. То есть компания Трамп считает, что это просто такой медовый месяц у Камалы Харрис со СМИ. Вот она не общается с СМИ, и американцы не очень пока, наверное, понимают какие-то негативные моменты о ней. Плюс будет сейчас съезд, это, наверное, тоже может дать ей какой-то буст. Вот, а потом уже ближе к выборам могут рейтинги уже и снизиться. И, естественно, дебаты, которые пройдут в сентябре, тоже, наверное, для американцев много покажут. А мы вам обязательно расскажем про грамметрэффекты. С вами были Дубравский, Слабых и Веселов. Увидимся с вами через неделю. Пока-пока.
Пока.
Пока.